Добрый день. Мы продолжаем серию наших специальных интервью. И сегодня наш гость – политолог Владимир Пастухов, научный сотрудник UCL, University College London. Владимир, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Читаю ваши посты, смотрю ваши интервью, читаю ваши телеграммы. Вы знаете, сразу признаюсь, как, так сказать, давний поклонник вашей аналитики, я хотел бы с вами говорить не о текучке, не о нынешних событиях войны, а посмотреть на ситуацию стратегически. Что вообще происходит с миром по результатам этой войны? То, что происходит сейчас, это уже Третья мировая. Та война, которую долго ждали, предчувствовали в Кремле, читали книжку Михаила Юрьева «Третья империя». И вот, собственно, Третья мировая война, которой они готовились уже лет 10-15, наверное, она и идет.
Ну, и да, и нет, потому что нет однозначного ответа на этот вопрос. Третья мировая в узком смысле этого слова, как широкомасштабный конфликт основных держав, с или без вначале включения ядерного оружия, ядерных ударов, слава богу, пока не идет. Это, по крайней мере, тот факт, который мы все можем ощущать эмпирически, иначе бы у нас не было тех 14 минут времени, которые у нас есть впереди. Но в то же самое время мы понимаем, что понятие войны сейчас, в постмодернистское время, оно изменилось, и в этом смысле вполне возможно, что Третья мировая война, она будет таким сочетанием Второй мировой и Холодной. То есть это такой бесконечно растянутый во времени процесс. И она может пройти, например, если очень сильно повезет, вообще без горячей фазы. Вы знаете, как у павианов происходит борьба в гляделке. То есть там очень редко дело доходит до реального мордобоя. Там просто самцы друг другу смотрят в глаза, и тот, кто отвел глаза, теряет права на еду и самок. То есть вполне возможно, что если очень сильно повезет, то Третья мировая война пройдет в виде таких гляделок с локальными периферийными стычками.
Позвольте здесь, так сказать, уточнить, ведь не только гляделки ведут глобальные войны и пертурбации, которых не было много десятилетий. Что происходит с мировыми продовольственными рынками? Да, мы же ожидается, возможно, голод десятков миллионов человек в Северной Африке, Ближний Восток. Что происходит с энергетическими рынками? Какие цены на нефть? Какая инфляция в Америке? Кто это все мог предположить еще в начале года?
Давайте попробуем разделить котлеты от мух. В мире происходит, был глобально задан вопрос, что, собственно, происходит. Очевидно, что в мире происходит такой серьезный глобальный фазовый переход от одной довольно крупной и стабильной эпохи к какой-то другой, возможно, крупной и стабильной эпохе, и мы находимся на самом переломе этого фазового перехода. Большинство из тех катастрофических явлений, которые вы перечислили, с моей точки зрения, вызревало и назревало вне всякой зависимости от конфликта России с Украиной, и они бы случились годом раньше, годом позже. То есть я бы сказал так, что надо делить причину и триггер. То есть с моей точки зрения причиной вот всех этих диспропорций, дистурбаций, в том числе голода, в том числе очень серьезных миграционных перегрузок, вызовов западной цивилизации со стороны периферийного мира, все эти причины, они кроются отнюдь не в России. Понимаете, Россия сама является следствием этих процессов. То есть мы являемся периферией мировой капиталистической системы. На периферии все звенит гораздо сложнее, ну, звенит громче, натужнее. То есть в этом смысле ничего нового не происходит по сравнению с тем, что происходило в начале 20 века, когда удивительным образом Россия была той же периферией, той же капиталистической европейской системы. И когда там начался тот фазовый предыдущий переход, то есть у них напряглось, у нас рвануло.
Мне кажется, что стратегия Путина, она была в том, что, так сказать, уловили вот эту вот неизбежность этого перехода, и Россия сознательно взяла на себя роль такого спойлера.
Наряду
с Турцией, наряду там с Венесуэлой, Ираном, с Северной Кореей.
В молодости смотрел какой-то фильм, не вспомню название, ничего, о людях, которые во время Второй мировой войны перевозили конвои с динамитом по горным дорогам. И там один водитель опытно объяснял другому, что когда впереди участок вот с такой гравийной дорогой ты едешь со взрывчаткой там, то есть два пути решить эту проблему. Либо ползти медленно-медленно, очень осторожно, как бы плавно въезжая и съезжая с каждого выступа и горки, либо проскочить этот участок на огромной скорости. То есть когда как бы происходит такая элиминация тряски, она происходит в виде такого постоянной турбулентности высокого уровня, но не взрывается. Вот у меня такое ощущение, хороший вопрос на самом деле, что произошло два события. Первое событие – люди в Кремле, и мы с вами были свидетелями, как они себя накручивали, гипнотизировали, такой вот вариант самогипноза, убедили себя, причем не сейчас, уже где-то году 2008-2010, что Третья мировая война неизбежна, мировой кризис капиталистической системы неизбежен, а крах доллара и всей валютной системы и системы расчетов на ней основаны неизбежен. То есть это произойдет. И дальше они для себя решали, и это вне всякой зависимости от их корыстных там, интересов, сохранения своей власти, там, коррупционных составляющих, это все тоже имеет место быть. Но на самом деле при этом был вот такой вот идеологически неверный, неточный расчет. То есть они для себя выбирали, какая должна быть реакция, и вот они приняли для себя решение, что лучшей реакцией является ударить не по тормозам, а по газу. В хорошем смысле этого слова. Ударить по газу и не просто как бы стоять в стороне, а пойти навстречу этому процессу. То есть, во-первых, ускорить его. То есть нагадить столько, сколько можно нагадить, подтолкнуть, если можно быстрее вернуть эту систему противника в этот кризис, грубо говоря, как сказали бы англичане, бросить под автобус. Понимаете, раз уже как бы наклонилась система, значит, надо ее подпихнуть, бросить под автобус. А параллельно вот как бы повести себя так, как Сталин в 29-м году, вот в том великом кризисе, великой депрессии, то есть когда страна по разным тоже причинам оказалась изолирована, то есть в силу оторванности ее изолированности от мировых рынков, которые колбасило и там все взрывалось, вот вроде как бы здесь этого кризиса не было. На самом деле он был в превращенной форме. Вот вся эта эпоха великого сталинского террора – это не прямой ответ на этот мировой кризис, на Великую депрессию, хотим мы того или нет. Но вот прямого ответа не было. То есть они решили, что вот в принципе все хорошо. Изоляция – это наш ответ. Горят в огне и летят вот в этот ад. И Россия сама является сегодняшнее следствие. Другое вопрос, что отреагировала она самым неординарным образом. То есть вместо того, чтобы отбежать, договориться, она решила заливать огонь бензином.
Продолжим через мгновение.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Археология, специальное интервью. Наш сегодняшний гость Владимир Пастухов. Путин преобразился. Уже на Петербургском экономическом форуме сидел такой довольный, самоуверенный человек. Чувствуется, что он преодолел, видимо, этот трехмесячный кризис начала войны. И такое ощущение, может быть, это действительно идет... Вот сейчас позвольте мне немножко так адвокатом дьявола выступить. Я понимаю, что в долгосрочной перспективе это все играет против России. Но в краткосрочной перспективе, глядя на это из-за зубцов Кремля, может быть, все идет по их плану? Мир зашатался. Сейчас под угрозу уже ставится единство НАТО, если Россия начнет что-то предпринимать в отношении Литвы, Сувалкского коридора. Институты зашатались. В Евросоюзе все сильнее голоса Путин-Ферштейров, Русланд-Ферштейров. В Америке грядет возможно переизбрание Трампа. И как бы время работает на вот эту вот стратегию заливания костра бензином.
Ну да, то есть в их представлении, ну, во-первых, сам Путин человек сложный. Ну, то есть его сейчас, естественно, изображают в украинцевском таком стиле, и это, естественно, после всего того, чего он натворил. Но, тем не менее, я всегда был сторонником той точки зрения, что недооценка противника является одним из самых серьезных стратегических промахов. То есть умение держать удар никогда не было его слабым местом, а всегда было сильным местом. То есть в этом смысле он, даже совершая безумные совершенно ошибки, упирается рогом и держит этот удар. Хотя, казалось бы, можно было дешево и легко любую ошибку исправить. Никогда. То есть, но поскольку ему категорически везет с оппонентами, которые более суетливы, то получается, что вот эта простецкая тактика вцепиться зубами и держать удар, она срабатывает. Поэтому с его точки зрения, ну, в принципе, они понимают, что, конечно, оно пошло не по плану. То есть, давайте так, честно. То есть оно пошло не по плану. Это не тот театр военных действий, о которых они мечтали. То есть по чисто объективным показателям, по размеру группировки, которая была сосредоточена на границе, по заготовленным боеприпасам, по тыловой инфраструктуре, было понятно, что война рассчитана на 2 недели. И именно то, что война вот эта в первичном варианте была рассчитана на 2 недели и на такой блиц-парад по Крещатику, произошел вот этот, еще такое приличное слово, ну, как бы передемонокль небольшой с провалом операции по захвату Киева, будет новых операций. То есть это вот первая часть, и я, кстати, должен сказать, что вот в тот момент у Украины было определенное окно возможностей вот через, в пределах от первых 2 недель до месяца войны, в том числе, может быть, и переговорных возможностей, но это мое субъективное мнение, потому что тогда был отлуп, и вот это ввело, скажем так, часть кремлевского руководства в состояние, которое было у Сталина тоже в первые там 10-15 там, дней войны. То есть это очевидно, вещи шли не по плану. Но дальше все перестроилось вот на этот русский лад, который состоит в том, что жизнь пятак массой задавит. Вот на перестройку дальнейшего отношения к войне вот на этот принцип бабы нарожают, и мы их пересидим, мы их переживем, мы их похороним. Эти 2-3 месяца, и на ПМФ он вышел уже с концепцией вечной войны.
Пытаюсь понять, вот по-вашему, какой является вот российское эндгейм, то, что называется, в чем окончательные цели России? Я вижу средства, да, Россия хочет выступать, то, что называется, извините еще раз за англицизм, boxing over her weight, да, выступать в категории супертяжеловеса, не являясь этим супертяжеловесом, да, осложнять жизнь Западу максимально, а всему окружающему миру, дать понять, что издержки противостояния с Россией выше, чем попытки худого мира с ней. Но в чем окончательная цель России заключается?
Чем приятно с вами вести беседу, потому что сегодня, проснувшись и умываясь, я задал себе глупый вопрос, который звучал именно так, его спросили, есть ли у этой войны цели для России. И ответ, который я себе дал, состоит в следующем, что тяжесть этой войны состоит в том, что это бесцельная война. У России в этой войне нет целей. Поэтому она не может закончиться таким традиционным нормальным образом. Потому что цель этой войны – война. Потому что у той части руководства России, которая на самом деле вполне рациональна, которую мы называем там, технократической, у этой части, которая не малафеевско-дугинско-шизанутая, а та, которая пытается рационализировать стратегию выживания России там, в долгосрочной перспективе, у нее вполне сложилась себе нормальная такая концепция, смысл которой состоит в том, что война является нормальным, здоровым и полезным состоянием для России. И эту войну надо постоянно поддерживать, как, знаете, такой медленный огонь в горелке, вот, готовить на сильном огне, а есть такие бульоны, которые надо кипятить там часами на маленьком огне. Так вот, сейчас для них война – такой маленький огонь, на который они хотят поставить Россию и перекипятить ее, чтобы получить в итоге, там, через 25 лет, абсолютно другой культурный нужный им бульон. А на что они рассчитывают? Они рассчитывают на то, что пока они будут гореть на маленьком огне, вот та самая Европа, она сгорит в огне и попадет в ад.
Жесткая метафора. Продолжим через мгновение.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Археология, специальное интервью. Наш сегодняшний гость Владимир Пастухов. Владимир, говорили с вами о стратегии России. Действительно, пришли, вы сформулировали такую довольно мрачную перспективу перманентной войны.
Я же не сказал, что, понимаете, стратегии не все сбываются. Я же не сказал, что она будет успешна. Я сказал, как они себе это видят. Но тут важно, как это видят себе еще и другие, что из этого получится.
Вот да, вот об этом я и хотел поговорить во второй части нашего интервью. В чем, по-вашему, сейчас заключается стратегия Запада? Позвольте мне сначала обрисовать, как я вижу. Мне кажется, что есть две, условно говоря, если совсем бинарно смотреть. Одна стратегия – победить Россию. Вот сейчас проявилось такое мировое зло, империя зла. И ее вот сейчас появился шанс, она совершила фатальную ошибку. И есть шанс ее окончательно разобрать, чтобы построить новый миропорядок с гораздо более дружелюбной и кооперативной Россией. И вторая стратегия не трогать зло до конца, контейнмент такой, да, ограничение ущерба, ограничить ее как можно и попытаться вернуть, сохранить то, что осталось от прежнего мира. Условно говоря, с одной стороны, стратегия США и стран Восточной Европы, с другой стороны, европейская стратегия. Вот какая, по-вашему, из этих стратегий больше описывает реальность?
Ну, я думаю, что, во-первых, ни одна из этих стратегий не описывает реальность, потому что я сам пытался разобраться в этом вопросе, пытаясь описать стратегии деревни, которая живет на краю леса и пытается что-то сделать с волком, который завадился туда ходить. И как бы там две стратегии. То есть те, кто живут на самом краю леса и на кого этот волк нападает чуть ли не каждый день, и наоборот те, которые живут там далеко за рекой, им вообще все равно, они как бы за то, чтобы устроить такую хорошую охоту с псами на этого волка и уже там его добить до конца, потому что он их достал просто. А ну, одних достал, а вторым вообще просто неплохо бы там этот лес очистить, у них на него свои инвестиционные планы. Те, кто живут в середине, то у них сложнее позиция, потому что, в общем, волк к ним не так часто заглядывает. Ну, если мы говорим Франция, Германия, Италия, там раз в 100 лет приходит, как будто в 200, понимаете? Ну, то есть, да, конечно, неприятно, но об этом мало кто помнит. И дальше им говорят, ну, ребята, надо устроить такую псовую охоту, с вас, с каждого по десятку псов, там, сбруя, там, все остальное. При этом, как бы, все, уходим на 2 недели из дома, но они как-то все считают, говорят, это что, все ради одного волка? Так, он сам подохнет, господи. Нет, мы не хотим, давайте как-то там, давайте ему резервацию как-то, вот, давайте забор, и пусть он там в резервации живет, мы его там медленно будем, ну, не то чтобы совсем там голодом морить, потому что он, конечно, выйдет, но так, не докармливать, там лет через 10-15 он там такой иссохший, там несчастные, выползли, ну, тут мы его добьем. То есть сейчас мое мнение, что нет ни одной адекватной позиции. Есть такие теоретические тоже схемы. С моей точки зрения, Европа пока просто находится в процессе осознания, какое, ну, как бы неприятное месиво она вляпалась, вот во что вступила. И пока это достаточно вальяжно. После 91 года, вот когда по Вадиму Цибурскому, который вам и мне, наверное, хорошо знаком, лучше, чем читателям, вот произошел этот отлив России из Европы. И все решили, что Россия перестала, как игрок европейский, вечно нависавший над Европой, такой козырек, вечно угравший, существовать. И сейчас вдруг она, как черт из табакерки, выскочила. Причем в самом таком неприятном виде. Такое впечатление, как будто 200 последних лет не было. И вот он, Арачеев, вместе там с Александром и своим священным союзом прет вовсю, из гроба встал, и не было никого в Таганроге, а где-то там замороженный был, понимаете, пролежал 200 лет и прет, и свой священный союз это Европе прописывает в качестве лекарства. Есть разные такие концепции большие, которые в основном продиктованы внутриполитической ситуацией. То есть есть Джонсон, и не надо его с Байденом в одну корзину запихивать, потому что он в одну корзину с Байденом не залезет, у которого такая внутриполитическая ситуация, что любая война в Европе для него просто ну, радость, это спасение. Поэтому у него есть такой теоретический конструкт, что вот сейчас хорошо, если бы там искрила такая вечная Курская дуга, несколько тысяч километров, и, во-первых, движуха, все заняты. Во-вторых, собственно говоря, хороший повод. Британия, несмотря на Брексит, вернулся в Европу и играть там свою роль, создавать вот поверх всего свой этот альянс Польши, Прибалтики, Украины. То есть это игра. В-третьих, то есть разумность, на взгляд на том, что если мы смотрим стратегически, то эта война, это, конечно, война на сжигание последних российских ресурсов, и если как бы не дойдет до обмена ядерными ударами.
То есть если пытаться, это некая средняя арифметическая техстратегия, о которой вы говорили, это война бесконечная, Курская дуга. Война на истощение России, но Украина играет роль, тоже, по-моему, где-то у вас я читал эту метафору, точильного камня, да, волнореза. Мы выставили Украину, и об Украину разбиваются российские ресурсы, российская военная мощь.
Эта стратегия выглядит, ну, с точки зрения, по крайней мере, своей логической законченности, я должен сказать, что она выглядит более логически законченным продуктом, чем стратегия миротворца. Понимаете, почему? Потому что в этой стратегии не надо учитывать мнение второй стороны. То есть Россия свое слово сказала, она уже в эту войну вляпалась. То есть дальше надо как бы разумно ее держать все время на расстоянии такого вытянутой руки, чтобы она не соскочила с этого крючка войны, но и в голову и в дурни, конечно, не стукнула, а действительно бомбануть там по Лондону ядерными ракетами. Для этого она должна понимать, что как только какая-то ядерная ракета из России вылетит, то на самом деле, без всяких шуток, 10 полетят в сторону Кремля. Потому что вот если Кремль не будет этого знать, то он будет делать все, что угодно. Он будет хулиганить столько, сколько может. То есть одно может сейчас их сдерживать, это вот осознание где-то той точки, после которой с субмарин полетят встречные ракеты. Вот если они понимают, что они дошли до этой точки, они остановятся. Если они чувствуют, что там блеф и играют в покер, то сейчас в Кремле самая лучшая в мире команда по игре в покер. Я думаю, что если их даже без тренировки выставить на какой-то чемпионат, то они там всех побьют. Поэтому играть с ними в покер бессмысленно, они переиграют. Можно только твердо принять для себя решение, понять и дать им сигнал, что дальше этой точки ракеты взлетают и летят в сторону России. А вот на этой точке остановится. Поэтому эта концепция, ее не интересует мнение Москвы. Вот все то, что предлагает итало-германо-французский, и это уже парадокс, союз, то он не выполняет знаменитое правило монтера Мечникова, что договор есть продукт непротивления сторон. Понимаете? Потому что, когда они говорят о каком-то компромиссе, то они все время забывают спросить, я даже не говорю про Украину, могут как бы давить на нее поставками вооружений и финансов. Но надо-то спрашивать, готова ли Россия к каким-либо переговорам. Россия не будет готова ни к каким переговорам, пока она не упрется вот в то обстоятельство.
То есть, ну да, здесь, конечно, проблема в том, что субъектность Украины здесь воспринимается в любом случае как объект. Либо как объект захвата со стороны России, либо как объект переговоров между Россией и Западом, либо как некая, так сказать, сила, которая, о которую разбивается российская агрессия. Это, конечно, действительно воспроизводство таких худших геополитических моделей прошлых веков. Продолжим через мгновение.
Грани времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Археология, специальное интервью. Наш сегодняшний гость Владимир Пастухов. По-вашему, наиболее вероятный сценарий войны? То есть ясно, что она уже затягивается на ближайший, скажем, год.
С моей точки зрения, наиболее вероятный сценарий – это обострение ситуации в июле-августе, начале осени. То есть будет очень такие сложные 3 месяца. Мне кажется, что Россия додавливает какие-то свои, выдавливает выполнение своих целей на Донбассе и, видимо, выйдет в скором времени на границе там Луганской, частично Донецкой области, не полностью, и упрется во второй вновь создаваемый сейчас эшелон обороны Украины. Дальше на этой точке начнется временное падание, и нужно будет каким-то образом стимулировать ситуацию. И я ожидаю, что ее будут стимулировать попыткой организовать уже давление в какой-то другой точке. То есть зафиксировать фронт на Донбассе и перебросить ресурсы в другое место. Я думаю, что другое место, скорее всего, в Украине все-таки, но с подключением к этому Белоруссии в качестве нового источника мяса. То есть, понимаете, совершенно понятно, что... Ну, извините, пожалуйста, жестко, но это так. Совершенно понятно, что основные потери в этой войне понесла не, собственно, русская армия как таковая, а русская армия, которая сумела мобилизовать и использовать в качестве пушечного мяса жителей Донецкой и Луганской областей. Практически мужское население этих областей, ну, я думаю, что 50% понесло утраты.
Страшные цифры здесь вы представляете, но в самом деле, если возвращаться к этому образу, который вы употребили, что цель этой войны – война, война на уничтожение, уничтожение в том числе и населения, и ресурсов. Но, тем не менее, это та реальность, с которой мы сейчас столкнулись, и ждем, как всегда, август. Уже так мистически сложилось, тяжелый месяц. Так что в ожидании августа, в ожидании следующих военных сценариев прощаемся. Спасибо большое за этот разговор. Владимир Пастухов был в серии наших специальных интервью. Это программа «Археология», радио «Свобода». Оставайтесь с нами.